Анна Аракелова.
Как сообщают метеорологи, характер погоды в северо-западных областях определят атмосферные фронты атлантических циклонов. В конце недели и предстоящие выходные облачно и дождливо. В столице днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же дождь, температура днем 13-15 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Осенний призыв. Методы меняются, правонарушения остаются. Выставка «Сибирское взятие» в Москве. Искусство вести бизнес с диктаторами.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И снова вернемся к главной теме. В центре внимания нашей программы очередное серьезное обострение непростых российско-грузинских отношений. Как вы слышали в выпусках новостей, сегодня из Тбилиси начинается эвакуация сотрудников российского посольства и их семей. В Москву для консультации отозван посол России в Грузии. Также на сегодняшний день по просьбе России запланировано заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о задержании российских военных. Тем временем стороны продолжают обмениваться острыми заявлениями. И, как всегда, самая последняя информация. И российские, и грузинские. Грузинские взгляды на сложившуюся ситуацию, комментарии экспертов – все это вы услышите в течение нашей программы. И я напомню вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Что вы знаете о жизни в современной Грузии?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Накануне начала осеннего призыва Комитет солдатских матерей совместно с правозащитниками представил доклад о нарушении прав и свобод человека при призыве на воинскую службу. Основной вывод, к которому пришли составители документа, в России так и не снизилось количество нарушений в военкоматах и призывных комиссиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Правозащитники в докладе отмечают, что постепенно совместная работа с военкоматами налаживается. К примеру, милиция практически перестала практиковать так называемые облавы на улицах городов, которых так боялись студенты и учащиеся профессиональных технических училищ. Зато возникли новые проблемы. В призывных комиссиях на молодых людей оказывают психическое давление, дезинформируют, часто нарушается сама процедура работы комиссий. Говорит секретарь общественной коалиции за демократическую альтернативную гражданскую службу Сергей Кривенко.
Изменяется спектр нарушений. Если раньше было довольно много таких чрезвычайных, грубых нарушений закона, ребят ловили на улице и так далее, сейчас мы сталкиваемся с тем, что это все-таки единичные случаи. И в основном первое место принадлежит около 30%, конечно, это призывы больных.
В этом году осенний призыв станет последним двухгодичным призывом. Весной 2007-го служить будут уже полтора года. На это обратили внимание участники расширенной призывной комиссии Москвы, которая состоялась в четверг. Руководитель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова присутствовала при обсуждении предстоящего осеннего призыва.
Это особенный призыв. И власть придержавцы это тоже заметили и обратили внимание. Так как это последний призыв на 2 года, и следующий призыв будет на 1,5 года, то молодые люди постараются уклониться, как они это называют. Поэтому всем органам ГУВД, милиции было строго-настрого приказано всех собрать, всех найти, всех предоставить. Поднять все картотеки и заделать задел на 2007 на 2008 год, то есть всех подобрать, кто вдруг не замечен, кого они не увидели.
В целом же правозащитники и солдатские матери уверены, что провести призыв без нарушения закона невозможно.
Мы все время говорим, что если бы призыв происходил по закону, то призвать было никого невозможно, потому что все то, что происходит в нашей стране с призывом, весь призыв приходит незаконно, причем военные, они привычно его нарушают. Вот когда начинают адвокаты настоящие работать, они могут любое вот решение моментально отсудить, потому что все незаконное, начиная от того, как вот вообще впустили в военкомат, и дальше. Процедура призыва расписана все до секунды.
Вот эта высокая планка по призыву, жесткое расписание болезней, это тоже не случайно. В армию по замыслу должны идти только здоровые и фактически только те, кто сможет перепрыгнуть эту планку, что довольно тяжело, то есть фактически добровольно.
Такого мнения придерживаются Татьяна Кузнецова из Комитета солдатских матерей и Сергей Кривенко из Коалиции за альтернативную гражданскую службу. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Главной темой российских газет, как несложно догадаться, продолжает оставаться российско-грузинский конфликт. Вчера его градус поднялся до уровня, за которым просматривается возможное военное обострение в отношениях Москвы и Тбилиси, пишет «Время новостей». МИД России сообщил об отзыве для консультаций российского посла в Грузии Вячеслава Коваленко. Кроме того, сегодня специальным бортом российского МЧС из Тбилиси будет эвакуирована часть сотрудников российского посольства и все члены их семей. На дипломатическом языке подобные приготовления означают серьезнейшее ухудшение двусторонних отношений и свидетельствуют о крайней степени недовольства Москвы действиями Тбилиси, заключает «Время новостей». «Известия», отмечают, «нашим гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Грузию. Прекращена выдача виз грузинам. Таким стал адекватный ответ Кремля на развернутую Тбилиси шпионскую войну и арест шести российских военных». Это газета «Известия». А вот эксперты газеты «Ведомости» полагают, что задержание российских военнослужащих связано с выборами в местные органы власти Грузии 5 октября. После них всех тихо освободят. А скандал позволит сторонникам теряющего популярность президента Грузии Михаила Саакашвили мобилизовать националистический электорат. Скорее всего, дело закончится звонком Саакашвили Путину и очередной просьбой о личной встрече, пишут «Ведомости». Материал на эту тему также читайте сегодня на первых полосах «Коммерсанта», «Независимой» и «Российской газеты». К другим темам первополосных публикаций. «Коммерсант» сообщает, что группа «Интеррос» может стать первой российской компанией, которая станет акционером одной из крупнейших в Европе банковских групп. Вчера французская банковская группа «Société Générale» объявила о том, что к концу 2008 года собирается довести до контрольного свой пакет в Росбанке. В обмен владелец Росбанка группа «Интеррос» планирует получить акции «Société Générale». По амбициозности эта сделка сравнима с планами по обмену акциями между «Северсталью» и «Арселор», пишет «Коммерсант». Это деловая тема, центральная и для газеты «Ведомости». Издание называет сделку Владимира Потанина и Михаила Прохорова крупнейшей в истории российского финансового рынка. Также «Ведомости» на первой полосе пишут, что «Единая Россия» решила обеспечить всех соотечественников официальной информацией с помощью российской газеты. «Единороссы» предлагают увеличить бюджетное финансирование газеты на 2,5 миллиарда рублей, чтобы увеличить ее тираж в разы и расширить распространение.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские дипломаты покидают Тбилиси. Кризис в отношениях России и Грузии сегодня рассмотрит Совет Безопасности ООН. В Москве пятый день продолжает голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». НАТО согласилось разместить свой воинский контингент на всей территории Афганистана. В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. «Ангел усыновления» – награда Конгресса США детскому врачу Алле Гординой. Законы о работе средств информации на территории СНГ – сравнительный анализ. Сербский театральный фестиваль «Битов» – история первого выезда московской таганки за рубеж. Вино Санчо Пансе, культура виноделия и потребление вина в Испании – все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим о шахматах. Вы вот перед началом программы упомянули о таком занятном, неожиданном, или, может быть, можно даже сказать, скандальном таком повороте в матче за звание чемпиона мира.
Да, вчера менеджер Топалова Силвия Данаилов распространил официальное письмо оргкомитета матча и апелляционному комитету, в котором выражается протест против того, что Крамник во время партии часто пользуется комнатой отдыха и туалетом, где, естественно, нет видеокамеры, и по информации болгарской делегации Крамник отлучается в эти помещения примерно 50 раз за партией, болгары требуют запретить шахматистам пользоваться отдельными туалетными комнатами и установить порядок пользования общими. Если сегодня до 10 часов утра протест не будет удовлетворен, то Топалов может даже отказаться от продолжения матча. Но я отмечу, что, как правило, такие матчи за звание чемпиона мира изобилуют подобными протестами, но, тем не менее, они доигрываются до конца, и будем надеяться, что сегодня пятая партия все-таки будет сыграна. Ну, а теперь перейдем к чисто все-таки спортивным новостям. На футбольных полях Европы в четверг прошли ответные матчи первого круга Кубка УЕФА. Обе российские команды завершили выступление в этом турнире. Рубин в Италии проиграл Парме 0-1, как и в первой встрече, а Локомотив после домашней победы 2-1 уступил гостям бельгийскому Варагему 0-2. Украинские команды также не смогли выйти в следующий раунд. Металлург из Запорожья дома проиграл греческому Панатинаикосу 0-1. Напомню, в первой встрече этих команд была ничья 1-1. Черноморец в гостях потерпел второе поражение от израильского Хапоэля 1-3. В первой встрече одесский клуб тоже проиграл 0-1. И отмечу неудачное выступление немецких команд в групповой этап Кубка. Не смогли пробиться Шальке 0-4 и Герта. В Китае продолжается чемпионат мира по борьбе. В четверг там были разыграны три комплекта наград среди мастеров вольного стиля в категории 66 килограммов. В финальном поединке американец Билл Задик одолел грузинского борца Атари Тушишвили. Бронзовые награды выиграли кубинец Гиндри Гарзон и украинец Андрей Стадник. Другой представитель Украины Ибрагим Алдатов стал чемпионом мира в весе до 74 килограммов. Второе место заняли Али Асгабразрии из Ирана, третий американец Донни Притслов и Саслан Тигиев из Узбекистана. В весе до 84 килограммов победил россиянин Сажид Сажидов. Это вторая награда высшего достоинства для российской сборной. Серебряную медаль выиграл Ривас Миндарашвили из Грузии, бронзовый Реза Ездани из Ирана и Заурбек Сахиев из Узбекистана. Московское «Динамо» провело вчера первый матч в розыгрыше волейбольной лиги чемпионов. На своей площадке динамовцы обыграли голландский «Артек» в трех партиях. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны заключительные матчи девятого тура. «Северсталь» в Череповце одержала победу с крупным счетом 7-3 над московским «Динамо». «Скай» Санкт-Петербурга тоже дома обыграл одного из лидеров чемпионата, хоккейный клуб «МВД 5-2». В Риме вчера прошла жеребьевка первого раунда Кубка Дэвиса 2007 года. Финалисты текущего розыгрыша, теннисисты Аргентины и России, сыграют со сборными Австрии и Чили соответственно. Другие пары составили Германия, Хорватия, Швейцария, Испания, Бельгия, Австралия, Чехия, США, Франция, Румыния и Беларусь, Швеция. А между тем игроки сборной России продолжают успешное выступление на турнирах в Азии. В Бангкоке Марат Сафин одарил француза Жюльена Бенето 7-6, 6-7, 6-2. А в Бомбее Дмитрий Турсунов обыграл датчанина Кристиана Плеса 6-7, 6-3, 6-4.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Ровно 425 лет назад отряд казаков во главе с атаманом Ермаком совершил поход по неизведанным землям Зауралья, что положило начало включению Сибири в состав российского государства. Этому событию посвящена выставка «Сибирское взятие», открывшаяся в Москве в Государственном историческом музее. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева. Ей слово.
Прижизненных портретов Ермака Тимофеевича не было. Сохранилось только его словесное описание в одной из летописей. Вилми мужествен и разумен, человечен, израчен, и всякой мудрости доволен, плосколиц, и волосы прокудряв, возраст средний и плечист. Вот от этого-то описания и отталкивались в более поздние времена живописцы, создавая образ атамана. Одна из таких картин, где Ермак больше похож на западноевропейского рыцаря, служит подлинным украшением выставки. Достоверных исторических сведений о казачьем походе в Сибирь тоже достаточно мало, признает Ольга Тесленко, один из авторов выставки «Сибирское взятие».
Перед нами стояла достаточно сложная задача, поскольку, естественно, эта тема крайне плохо обеспечена экспедиционным материалом, имеющим непосредственное отношение к событиям, связанным с походом Ермака. Поэтому мы старались на том немногом материале, который есть в распоряжении нашего музея, причем это материал первоклассный. Это вещи Строгановых, ряд документов, относящихся к 17 веку. Это редчайшие европейские карты, и в том числе один из вариантов первого рукописного чертежа Сибири, который был выполнен кругом исследователей Сибири, историографа, картографа Ремезова. Мы старались эти материалы поместить в контекст, в котором они бы стали более информативны, потому что сами по себе, естественно, эти вещи, несмотря на всю свою значимость, к сожалению, молчат.
По этой же причине, говорит Ольга Тесленко, на выставке в историческом музее можно увидеть экспонаты, связанные не с одной лишь экспедицией Ермака, но и с другими страницами раннего освоения Сибири русскими. К примеру, вещи, найденные археологами на территории легендарной Мангазеи.
Такой богатый материал, а там очень много органики, это дерево, кожа. Он сохранился за счет того, что это мешлота.
Мангазея для человека не слишком хорошо знакомого с историей звучит примерно так же, как Шамбала. Какое-то неведомое, древнее, загадочное место. А на самом деле, где оно находилось?
При впадении реки Тас в Обскую губу. Это первый русский город за полярным кругом. Основана она была в 1601 году на месте зимовья русских промысловых людей.
И была она за счет добычи пушнины столь богатой, что современники называли Мангазею «златокипящей». Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». В этот раз публикацию представляет наш коллега Кирилл Кобрин.
Многие российские интернет-сайты откликнулись на главное политическое событие в стране. Я имею в виду решение Центральной избирательной комиссии о невозможности референдума о третьем президентском сроке Владимира Путина. Отклики на это решение разные. Леонид Радзиховский посвятил статью «Скверный анекдот» на сайте ежедневного журнала удивительной непрозрачности, непроясненности намерений Путина, которые за 7 лет президентства так и не стали яснее. Радзиховский считает, что и сейчас, после решения ЦИК, ничего не понятно. Будет ли преемник, станет ли власть устраивать некие новые хитрые комбинации, какова дальнейшая политическая судьба нынешнего президента. Известный публицист, в конце концов, пеняет не на непрозрачность кремлевской политики или скрытость самого Путина, а на общественную пассивность самих россиян. А вот редакционный комментарий газеты «РУ» под названием «Вредные процедуры» более сдержан и содержателен. Лирики в нем нет. Текст посвящен любопытному аспекту ситуации вокруг решения ЦИК, на который, кажется, пока не обратили внимания. Нынешняя российская власть не хочет референдума, ибо эта власть выстроена таким образом, что она не предполагает непосредственного участия в ней граждан.
Никакой референдум, независимо от его содержания, в принципе не вписывается в стратегию отношений с обществом, которое выстраивает российская власть. Поскольку самой своей сутью форма внепланового всенародного волеизъявления противоречит созданным по четкому плану кремлевских политтехнологов институтам от «Единой России» до «Общественной палаты». Проводить любой референдум в сегодняшней России примерно то же самое, как разрешить какому-нибудь региону в порядке исключения вернуться к прямым выборам губернатора. Это означает совершить шаг в направлении прямо противоположном всему внутриполитическому курсу страны последних лет.
В этом, как считают авторы комментария, путинская Россия принципиально отличается от Казахстана Нурсултана Назарбаева, Белоруссии Александра Лукашенко, Узбекистана Ислама Каримова и Туркмении Сапармурата Ниязова.
За исключением господина Назарбаева, все эти правители возглавляют страны-изгои, находящиеся в фактической изоляции от цивилизованного мирового сообщества, но не от России. Просто, несмотря на схожие политические традиции, в России радикально фальсифицировать итоги выборов и референдума пока все-таки сложнее, чем в Узбекистане или Белоруссии. Хотя бы в силу той геополитической роли в мире, которую она хочет играть. Поэтому, чем закладывать вероятность необходимой фальсификации в таком серьезном вопросе, лучше вообще референдум не проводить. Это и удобно, и перспективно. Чем меньше способов выражения народного волеизъявления, тем в том числе и меньше потребность в фальсификации результатов.
Вывод комментария газеты «Ру» таков.
В любом случае, для сохранения третьего срока, заинтересованная в нем часть путинского окружения, по всей видимости, предпочтет другой способ, не предусматривающий процедур прямой демократии.
Я спросил Глеба Черкасова, редактора отдела комментарий газеты «Ру», в чем же заключается принципиальное отличие политического устройства нынешней России от Казахстана, Белоруссии или Туркмении.
История с неудавшимся референдумом о третьем сроке интересна уже тем, что проливает некий свет на природу того режима, который установился в последние годы в России. А часто то, что выстроил Путин, называют авторитарной системой. Однако из опыта авторитарных систем 20 века известно, что они, помимо жесткой властной вертикали и бюрократических инструментов управления обществом, часто используют популистские технологии. И для настоящего авторитарного режима провести референдум с необходимым вопросом, а главное получить на нем самый простой результат, нужный, не составляет никакого труда. Нынешняя власть, в общем, не умеет пользоваться такими технологиями. Предстоящие выборы выглядят для нее серьезной проблемой, как из-за того, что внутри самой партии власти нет единства по поводу ее будущего, так и из-за того, что, собственно говоря, технологии взаимодействия с народными массами кажутся не такими эффективными, как раньше. Таким образом, мы можем констатировать, что сегодня в России не столько авторитарный режим, сколько режим бюрократии. Бюрократии, которая одновременно не умеет руководить так, чтобы чувствовать себя уверенно, и в то же время не может выстроить систему, достаточную для самовоспроизводства.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии газеты «Ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 сентября, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Искусство вести бизнес с диктаторами. Очередное обострение российско-грузинских отношений.
Это главная тема нашего утреннего эфира. В центре внимания нашей программы предстоящая, по всей видимости, эвакуация российских сотрудников российского посольства и их семей из Тбилиси. Я также напомню, что в Москву для консультации отозван посол России в Грузии. Все подробности вы услышите в репортажах наших корреспондентов в ближайшие полтора часа. И я напомню вопрос, который мы предлагаем слушателям. Что вы знаете о жизни в современной Грузии?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. В 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. 29 сентября сегодня должна состояться конференция по созданию правозащитной фракции в партии «Яблоко». После выпуска новостей об итогах конференции расскажет известный правозащитник Юлий Рыбаков. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Кризис в отношениях между Россией и Грузией обостряется. Сегодня из Тбилиси специальным самолетом МЧС начинается эвакуация сотрудников российского посольства и их семей. Для консультации в Москву отозван посол России в Грузии. Ситуацию рассмотрит Совет Безопасности ООН. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». Во фракцию войдут представители Московской хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, к которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. В Москве с понедельника продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Одна из участниц акции госпитализирована. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. В Совете Безопасности ООН состоялся очередной раунд рейтингового голосования. Полномочия Кофи Аннана истекают 31 декабря. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри призвал исламских экстремистов использовать оружие массового поражения для нападения на американские военные объекты в Ираке. Конгресс США одобрил предложенный Белым домом законопроект об условиях задержания и обращения с подозреваемыми в терроризме. Документ, в частности, запрещает жестокое обращение с подследственными, однако допускает применение агрессивных методов ведения допросов. Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане. На борту астронавты Павел Виноградов и Джеффри Уильямс, а также космический турист, американка Ануши Ансари. Россия предоставит Кубе кредит на сумму в 355 миллионов долларов.
Как сообщают синоптики, характер погоды в северо-западных областях определит атмосферные фронты атлантических циклонов. В конце недели, в предстоящие выходные, облачно и дождливо. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 13-15 градусов.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Грузии арестованы 6 офицеров группы российских войск в Закавказье и 11 грузинских граждан. Они обвиняются в шпионаже, в измене родине, а также в осуществлении подрывной и разведывательной деятельности, направленной против Грузии. Более суток штаб группы российских войск в Закавказье остается в оцеплении грузинских полицейских. Власти страны требуют выдачи российского офицера Константина Пичугина, обвиняя его в шпионской деятельности. Президент Саакашвили заявил, что в отношении задержанных российских офицеров Грузия придерживается всех правовых процедур. Тем временем МИД России отозвал своего посла в этой стране Вячеслава Коваленко для консультации. Рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Власти Грузии назвали фамилии всех подозреваемых в шпионаже на территории страны в пользу России. В списке фамилии 7 российских офицеров и 12 граждан Грузии. 6 офицеров задержаны. 7-й, по данным властей, скрывается в здании штаба группы российских войск за Кавказе. По словам министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили, этой шпионской сетью руководил офицер главного разведывательного управления России Анатолий Синицын.
В течение нескольких лет эта группа осуществляла разведывательную деятельность. У нас была информация, что группа готовила серьезную провокацию, поэтому мы решили принять срочные меры. Шпионов интересовали оборонные программы Грузии, программы сотрудничества с НАТО, наши планы по интеграции в Альянс и развитии военного сотрудничества с западными государствами.
Задержание российских офицеров Грузии прокомментировал министр обороны России Сергей Иванов.
Мы, естественно, решительно требуем немедленного освобождения всех офицеров. Реакция российской стороны будет адекватной и вменяемой. Все это делается для того, чтобы выдавить наших миротворцев.
Грузинский политолог Сосо Цискаришвили не спешит делать выводы о причинах задержания российских офицеров. Но реакцию Москвы на случившееся он назвал истеричной.
Пока никто не обладает достоверной информацией о причине задержания, это не первый случай, когда граждан одной страны арестовывают в другом государстве. Но реакция, которая последовала незамедлительно с российской стороны, увы, в моем представлении, не говорит о силе нынешнего российского государства. Скорее всего, это были истеричные комментарии и действия.
Вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили считает, что Россия почти исчерпала запас санкций к соседнему южнокавказскому государству.
Так как Россия пользуется постоянно отрицательными рычагами, то есть не пряниками, а вот с кнутом или там чем-то еще. Вот этот репертуар, он близок к исчерпанию, мне кажется. Ну и последний шаг – это депортировать грузин отсюда. Причем я совершенно уверен, что Грузия никогда не пойдет на депортацию русского населения. Сотни-полторы тысяч русских проживает.
Так считает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о жизни в современной Грузии? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Судя по тому, что передают, там все грустно. Как в одном кафе грузинском хозяева сказали по поводу арестов, которые были. Молодой президент развлекается. Вот так.
Не в курсе, что там происходит. Не только ассоциативно, если неважно живут. Жизнь, она не очень складывается.
То, что в новостях я слышала и видела, это, конечно, немножко шокирует, потому что есть такая тенденция к сотрудничеству с Соединенными Штатами почему-то, и Россия получается такой враг, когда-то, я даже по рассказам отца своего, он ездил в Грузию, и к нам очень хорошо относились всегда в Грузии. И то, что сейчас происходит, настораживает, конечно.
Вообще без понятия, ничего не знаю, не особо интересуюсь.
Современная Грузия, я считаю, переживает сейчас кризис во власти, в верхних эшелонах власти. Народ, конечно, не хочет так жить, но власти подчиняются. И то, что творится сейчас в отношениях их с Россией, это, конечно, ни в какие рамки не лезет. Менять надо власть в Грузии, и чем быстрее, тем лучше. Я считаю, что Россия не будет ввязываться в никакие военные конфликты с ними, а решит все мирным путем, дипломатическими и другими путями, тем быстрее развязка это произойдет. Но не военными, конечно.
Я выросла в Средней Азии. Именно о Грузии не знаю, но знаю, что межнациональный конфликт всегда, наверное, присущ. И русскому населению всегда непросто. Я думаю, что там точно такой же вопрос стоит. То, что происходит с нашими людьми, что 6 человек задержано, так видят все политики Грузии, они все ведут таким образом. И я абсолютно согласна с нашими дипломатами, что они это протестуют и правильно делают.
Очень плохо представляю. То есть информации мало поступает. Из информации, которую нам предоставляет телевидение, радио, плохое у них положение. Рабочие у нас работают на стройках, с Грузией приезжают и еще довольны.
Руководство, да и люди, не миролюбивые особо. Комплекс вашего брата со времен Союза все это своего добиваются любыми путями.
Дело в том, что у меня есть хороший знакомый, родом оттуда, из Менгрелии. Он переживает, что русский, грузинский народ оказались по разные стороны баррикад. Он считает, что мы очень похожи во многом. Ему жаль, что так получилось. Говорит, что простые люди совсем не разделяют позиции своего правительства.
Немного. Практически информации о жизни в Грузии нет. Информация идет только о отношениях между первыми лицами. Ну, то есть можно представить, наверное, так же, как и в нашей глубинке.
Я не знаю, но мне не нравится, как себя ведет Саакашвили. Как взрослый ребенок. Я думаю, что недолго ему осталось, и слава богу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о жизни в современной Грузии. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Российская компания «Синтера» покроет Москву сетью беспроводного быстрого интернета WiMAX. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. На форуме разработчиков Intel Осень 2006 глава компании Пол Ателлини продемонстрировал прототип 80-ядерного процессора производительностью 1 терафлоп. Этот процессор способен совершать триллион операций с плавающей точкой в секунду. Для сравнения, самый мощный российский суперкомпьютер только в 6 раз мощнее одного процессора Intel. О стратегии компании Intel рассказывает Владимир Губайловский.
Intel развивает инициативу, получившую название Intel TerraScale. Эта инициатива включает как аппаратные, так и программные решения. Ее конечная цель – предоставить потребителю терафлоповые процессоры уже к 2010 году. Основой многоядерных систем должны стать процессоры с быстродействием порядка 3 ГГц. Intel сосредотачивает свои усилия на повышении скорости обмена данными между ядрами и разработке программного обеспечения, которое способно задействовать одновременно множество независимых процессоров.
Новости коротко. Российский оператор дальней связи компании Ростелеком сообщила о заключении соглашения с оператором связи компании Interroad. В результате Ростелеком получила возможность использовать мощную сеть магистральных каналов Interroad для высокоскоростного доступа на крупнейшие площадки обмена трафиком во Франкфурте, Стокгольме и Лондоне. Российская компания «Синтера» намерена инвестировать 4,5 миллиона долларов в развитие сети беспроводного широкополосного доступа в интернет. Сеть «Синтера WiMAX» будет развернута в Москве, Подмосковье и Центральном федеральном округе. Сегодня сеть «Синтера WiMAX» покрывает около 80% территории Москвы и предоставляет доступ в интернет 800 корпоративным абонентам. В сеть входят 40 базовых станций WiMAX, подключенных к собственной оптоволоконной сети «Синтера». Компания Intel объявила конкурс для разработчиков компьютеров и пообещала в качестве приза $1 000 000. Intel предлагает разработчикам сконструировать компактный, изящный мультимедийный персональный компьютер на базе процессоров Intel Core 2 Duo. Главный приз составит $700 000, которые получат разработчики-победители на развертывание производства и маркетинг. Второй приз составит $300 000.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Российско-грузинскому конфликту, который стал главной темой сегодняшних российских газет, посвящен комментарий журналиста Геннадия Сысоева в газете «Коммерсант». Задержание грузинскими спецслужбами российских офицеров и блокада штаба российских войск вряд ли вызваны только тем, что в Тбилиси всерьез озаботились подрывной деятельностью российского ГРУ и решили положить ей конец. Ставки в игре, похоже, более высокие. В продолжающемся уже не один год противостоянии Москвы и Тбилиси обострения случались и раньше. Однако столь серьезного, как сейчас, не было давно. А поскольку обострение просто так не возникает, значит, кто-то рассчитывает извлечь из него выгоду, полагает Сысоев. То, что Грузия в последнее время сознательно идет на конфликт с Москвой, особых сомнений не вызывает. Сначала президент Саакашвили с трибуны Генассамблеи ООН обвинил Россию в бандитской оккупации грузинских земель, потом перевел в Кадорское ущелье абхазское правительство в изгнании. И вот теперь арест российских офицеров. В Грузии, похоже, пришли к выводу, что нынешняя ситуация, когда решение южно-осетинского и абхазского конфликтов перешло в затяжную фазу, ее больше не устраивает. Такая ситуация может продолжаться до бесконечности, а это означает, что членство в НАТО, предполагающего отсутствие конфликтов на территории страны-кандидата, Грузии не видать. Поэтому в Тбилиси и решили ускорить развитие событий. Если бы Россия отреагировала на арест офицеров какой-нибудь жесткой акцией, это значительно бы облегчило Грузии решение своих проблем. За маленькую Грузию наверняка бы вступился Запад, и обещанный ей интенсивный диалог с НАТО превратился бы в ускоренную подготовку к вступлению в альянс. Впрочем, Россия воздержалась от жесткого реагирования. Вместо этого глава ее МИДа Сергей Лавров пообещал подключить к воздействию на Грузию Совет Безопасности, ОБСЕ и даже НАТО. А вице-премьер России Сергей Иванов не без удовлетворения объявил, что игра Тбилиси раскрыта. Однако игра, которую начала с России Грузия, вряд ли окажется столь примитивной. И сегодня, очевидно, выглядит далеко не вся игра, а лишь ее часть. Намерение Москвы втянуть в свои разборки с Тбилиси международные организации, Совет Безопасности, ООН, ОБСЕ, НАТО, может оказаться палкой о двух концах. С одной стороны, эти структуры, конечно, призовут руководство Грузии к сдержанности и переговорам с Россией, и это Москве будет как бальзам на душу. Но с другой, они наверняка выразят озабоченность нерешенностью конфликтов на территории Грузии и будут настаивать на собственном вовлечении в их скорейшее урегулирование. А вот это Москве, которая ревниво оберегает свою роль главного миротворца в СНГ, явно не понравится. В этом-то, скорее всего, и состоит главная игра Тбилиси и главная ловушка, которую страна приготовила для Москвы. Это комментарий Геннадия Сысоева на страницах сегодняшнего «Коммерсанта».
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, признанный организацией Международной амнистии узником совести, выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста. В Москве пятый день продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана. Конгресс США одобрил предложенный Белым домом законопроект об условиях задержания и обращения с подозреваемыми в терроризме. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор.
Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По планам, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. После завершения эксперимента, по словам Виктора Христенко, «Газпрому» может быть предоставлена возможность заключать долгосрочные контракты с промышленными потребителями на поставку газа по нерегулируемым ценам. Федеральная служба России по финансовым рынкам разрабатывает закон о частных пенсионных системах, заявил руководитель службы Олег Вьюгин. При подготовке этого документа, по его словам, за основу был взят опыт Соединенных Штатов, где используются пенсионные счета, которые открывает либо работодатель, либо частное лицо, формирующее свои пенсионные сбережения на этом счете. Общий смысл такого пенсионного обеспечения, как сказал Олег Вьюгин, заключается в специальном режиме налогообложения средств, собранных на пенсионных счетах. Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших в Европе операторов местной фиксированной связи, перенесла с октября на ноябрь введение новых тарифных планов. Как сообщили представители компании, это будет сделано после того, как Федеральная служба по тарифам утвердит расценки на них. В соответствии с действующим законодательством, абоненты получат возможность выбора между тремя тарифными планами. Первый из них будет включать оплату за пользование абонентской линией и поминутную оплату разговора. Второй предусматривает фиксированную плату за неограниченный объем разговоров, а третий тариф будет комбинированным.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек, евро 34 рубля 3 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 сентября 2003 года. Программа «Все свободны». Гость московской студии – поэт Юрий Ряшенцев. Беседу ведет Виктор Шендерович.
Кто для вас был этой школой?
Я думаю, что мало кто мне дал из поэтов середины 20 века столько, сколько дал Леонид Мартынов. Я никогда не был знаком с Леонидом Мартыновым. Я вообще, как у меня в одном стихотворении написано, я люблю народных героев ненавязчиво издалека. Но в целом это человек, мастер, который удивителен.
Я успел почитать Мартынова, будучи там конца 50-х годов. Но есть ли ощущение некоторого провала, что вот огромный ряд имен, не просто достойных, а практически классических, ну, выпал. Вот сегодня, те, кто читают сегодня, те, кто пишут сегодня, я думаю, они не то, что не читали Мартынова, а я думаю, что они не читали Слуцкого.
Вы знаете, вообще с советскими вот поэтами, то есть с русскими поэтами советского периода, они незаслуженно совершенно сейчас забыты, когда ты называешь имя, там, ну, я не знаю, того же Светлова. Оно ничего не говорит людям, которым можно было уже читать Цветаеву, Пастернака и Мандельштама как бы в подлинниках. И когда начинаешь им читать, они удивляются свежести, которая была возможна в то время.
Вы, говоря о том, как умирал Юрий Висбор, там была очень сильная мысль о том, что под конец жизни он жил, как должен был жить его лирический герой.
Он себя сделал.
Он себя сделал
вот похожим. Я пишу стихи, как повесть пишут.
Вот я нашел эту цитату. «Это была смерть человека, пишите вы, который изначально с юности был ему симпатичен, и которому он старался подражать, в которого он превратился с помощью собственных стихов». Вот это очень интересная штука. И, может быть, не какое-то оправдание поэзии, если поэзия нуждается в оправдании, как в прикладном смысле совершенно бессмысленное, что с ее помощью, как минимум, тот человек, который пишет стихи, становится лучше.
Да, вы знаете, ему было стыдно быть другим, чем тот, кого он изображал в своих стихах.
Юра был другой.
Юра был довольно робок, когда пришел в институт. Мне трудно представить, вам, наверное, трудно представить себе краснеющего по каждому поводу Висбора, пасующего перед наглостью, мужской такой наглостью. И он был отвратителен себе, потому что он пасовал. И он перестал пасовать.
То есть Хемингуэя там, хемингуэевщины...
Изначально не было совершенно. Но вот когда он умирал абсолютно как герой Хемингуэя. Абсолютно. Последние беседы с Юликом Кивом по телефону, когда Юлик его спросил, те, что привезти, он смеялся, говорит, ты мне цианистого калия привези.
Гость программы «Все свободны» – поэт Юрий Ряшенцев. Радио «Свобода», 29 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Нидерландов. Голландский бизнесмен Вильям ван эт Ваут уже 40 лет ведет дела на Кубе и дружит с Фиделем Кастро. Секретами искусства вести бизнес с диктаторами он поделился с корреспондентом «Радио Свобода» в Бенилюксе Софьей Корниенко.
Вильяму ван эт Вауту 74 года. Мы сидим в его офисе в выдержанном советском стиле, даже хрусталь на месте. На нем скромный костюм, во рту сигара. Много лет назад он начал бизнес с нуля. В прошлом году оборот его холдинга Fondal Finance составил 1,5 миллиарда долларов. Теперь ван эт Ваут отходит от дел. Одну за другой продает свои дочерние компании детям, которых у него 5. И хотя семейный холдинг работает в самых разных сферах, от никеля до торговли автобусами, сыром и маслом, есть у Вильяма ван эт Ваута интересная специализация – диктаторы. Все началось 40 лет назад, когда ван эт Ваут купил партию никеля на Кубе, просто не зная ничего об американском эмбарго. Позднее оказалось, что это целая ниша на мировом рынке. Вильям ван эт Ваут.
Нет, эмбарго нас не остановило, потому что мы заключили крупный контракт еще до того, как узнали о существовании запрета, и надо было искать решение этой проблемы. Но потом нам удалось продать всю партию странам, которые не находились в сфере американского влияния. Нашим первым покупателем стал Китай.
А теперь кто ваши покупатели?
Сейчас у нас много разных покупателей по всему миру, но мы не оглашаем эту информацию, потому что американские власти до сих пор следят за тем, что происходит с кубинским никелем.
Я знаю, что с Кастро у вас сложились теплые отношения, а ваша дочь даже занималась дизайном его гардероба.
О, это было очень забавно. Я однажды обедал вместе с Фиделем, и на мне был костюм, который сшила для меня дочь. Фидель сказал, мне нравится твой костюм. Я сказал, если хочешь, дочь может приехать и сшить тебе такой же, или даже несколько. К моему удивлению, он согласился. Моя дочь приехала на Кубу и сшила для него несколько костюмов.
А правда, что до этого он ни разу не носил костюм?
Не знаю, но ему так и не понравилось их носить. Он до сих пор предпочитает военную форму.
Вы хорошо знакомы с Кастро. Что он за человек?
Мне он очень нравится, я отношусь к нему с большим уважением. Это очень обаятельный человек, с ним можно о чем угодно разговаривать. Особенно если тебя считают другом Кубы, а меня таковым считают, тогда можно затрагивать самые деликатные темы. И он всегда ответит, я с большим удовольствием спорю, обсуждаю с ним разные вопросы, и он всегда остается открытым собеседником.
По вашим подсчетам, на Кубе сейчас в тюрьме сидят около 200 политзаключенных. И даже о них вы разговаривали с Кастро, и тот обещал проверить. Нет ли парадокса в вашей дружбе с Кастро, ведь он считает капитализм главным своим врагом,
И тем не менее, именно благодаря рынку, торговле вы смогли сотрудничать.
По-моему, Фидель всех бизнесменов считает паразитами. Это одно из его основных убеждений. И если бы он мог позволить себе не иметь дела с бизнесменами, особенно с Запада, то он был бы только рад. Но он вынужден продавать товары за границу. В прошлом году никель стал основной статьей дохода для Кубы. В предыдущие годы это был туризм, а туризм – дело еще более противоречивое, чем никель. Потому что туризм принес на Кубу много плохого. Проституцию, черный рынок.
Есть ли страны или режимы, с которыми вы бы никогда не согласились вести торговлю?
Это очень сложный вопрос. Мы вели дела с коррумпированными режимами, но сами мы никогда не были вовлечены в коррупцию. Люди об этом знают. В общем, нам удавалось вести дела на очень высоком уровне.
В качестве очередного партнера вы выбрали президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Я думаю, что Чавес хороший парень. Просто он говорит то, что не нравится Америке. Мы как раз едем через месяц в Венесуэлу. Там собирается ряд представителей голландского бизнеса, которые хотят вести дела в этой стране. Я думаю, что у нас есть преимущество, потому что мы сотрудничали столько лет с Кубой. Так что, наверное, нам будет обеспечена поддержка.
Вы утверждаете, что здоровье Кастро идет на поправку и собираетесь на отложенное до 2 декабря празднование 80-летия кубинского лидера. Что подарите?
Ни малейшего понятия. Не знаю, что подарю. Его не интересуют подарки. Если ты сделаешь что-нибудь для его страны, то он будет счастлив. Мы придумаем какой-нибудь скромный подарок.
No me lo creí, un amigo mío, y la que yo un día llevé hasta el altar.
Репортаж корреспондента Радио Свобода Софьи Корниенко в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем части утренней программы вы услышите.
Президенты США, Пакистана и Афганистана встретились в Вашингтоне. Гражданин Кореи опережает главу Латвии в борьбе за кресло генерального секретаря ООН. Очередное обострение российско-грузинских отношений.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Вы услышите развитие темы в репортажах еще в течение ближайшего часа. Я напоминаю о том, что мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы знаете о жизни в современной Грузии? У нас есть несколько сообщений. В советские времена бывали в Грузии. Красивейшая страна с высокой культурой. Тбилиси называли вторым Парижем, миролюбивый народ. Интересно, что искали так называемые шпионы? Наверняка замок царицы Тамары, пишет наша слушательница слушатели Майоровы. Грузия – это страна талантливых, свободолюбивых людей, пытающихся выбраться из объятий своего соседа, слона в посудной лавке. Вот такое мнение у нашего слушателя по имени Александра. Дело темное и плохо пахнет, провокации с той и с другой стороны, но мне кажется, больше с российской. Чтобы отзывать сотрудников из дипмиссии, это уже слишком, пишет Мария Сергеевна из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности.
Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.